студии Олег Обухов. Здравствуйте. Пировать или все же поберечься? СПЧ предлагает россиянам дать вольную на майские. Чиновники в раздумьях. В войсках России новая группировка. 30 тысяч военных, 4 тысячи единиц спецтехники. Задача – борьба с коронавирусом. Наливайки отправили куда подальше. Продажа спиртного в жилых домах теперь под запретом. Об этих и других ключевых темах подробнее депутат Мосгордумы, журналист ВГТРК Андрей Медведев. Андрей Андреевич, здравствуйте.
А можно просто Андрей, здравствуйте.
Да, можно, мне конечно, кажется, Андрей.
Всем комфортнее, понятнее и, в общем, как человечнее.
А здравствуйте.
А то прям Андреевич, я как представил себя прям таким. Здравствуйте, Андрей Андреевич, такой чиновник.
Хорошо. Андрей, уточняющие вопросы моего коллеги Алексея Красильникова. Леш, привет и вам слово.
Олег, приветствую, Алексей. Спасибо тебе огромное. Андрей, здравствуйте и вы. Давайте начнем сразу с вот этой дилеммы, которая вот чем ближе майские праздники, тем отчетливее возникает. Благо, Совет по правам человека, Совет при президенте рекомендует, не то что рекомендует, заговорили о том, что можно бы ослабить ограничения, вот эти меры, которые действуют на время коронавируса, потому что, ну, и на картошку съездить, о значимости майских праздников для России, для глубинки, сколько говорится. С другой стороны, все-таки меры, они тогда и меры, когда они постоянные и, вот что называется, комплексные. Андрей, на ваш взгляд, вот здесь как эту дилемму можно пока разрешить и можно ли?
Ну, честно говоря, коллеги, знаете, при всем уважении к СПЧ, я, кроме шуток, действительно серьезный орган, и они делают очень много каких-то важных вещей и для людей, в том числе, которым, ну, другие руку зачастую не протягивают. Для сотен тысяч людей, они, правда, последние надежды. Но вот что касается вирусов, эпидемий, вот таких ситуаций, как сейчас, я бы все-таки слушал не СПЧ, знаете. Я бы слушал врачей, вирусологов, людей, которые находятся, если угодно, да, на переднем крае борьбы с эпидемией. Потому что... И, собственно, тех, кто находится в оперативных штабах, как в московском, так и федеральном, вот, в штабах по борьбе с коронавирусом. Потому что, знаете, путь решения по поводу того, как себя вести во время эпидемии, принимают профессионалы. Я понимаю нормальный порыв коллег из СПЧ. Понимаю, что ни один вменяемый человек не испытывает ни малейшей радости от того, что он вынужден сидеть у себя в квартире, как, знаете, как Ассанж в посольстве Эквадора, никуда не выходя и из окошка наблюдая за жизнью. И да, даже не зависит от того, сидит он в квартире или в загородном доме, в огромной площади. Чувства эти люди испытывают совершенно одинаковые. Но здесь я бы не говорил все-таки о дилемме, потому что, как показывает динамика распространения заболевания и в Москве, и в стране, меры по ограничительные меры, если угодно, давайте скажем, карантинные меры, они работают. Эти меры свой результат дают. Если, дай бог, мы пойдем тем же путем, может быть, действительно правы те, кто говорят, что именно на следующей, на праздничной неделе мы выйдем на плато. Если мы выйдем на плато заболевания, отлично. Значит, потом, наверное, количество заболевших будет снижаться, как я понимаю, а дальше можно уже будет думать про отмену каких-то ограничений. Естественно, ну понятно, ну традиционные майские праздники. Все мы с вами, я уверен, что и вы, я, понятно, что такое майские праздники. В ассоциации любого, там, ну даже не российского, советского человека 35+. Это весна, поехали на дачу, там, картошку сажать и так далее. Это праздники, это длинные выходные и так далее. Понятно, что этих выходных ждут. Понятно, что люди рассчитывают, что, может быть, ну, сейчас-то им дадут послабление. Но вот я бы поостерегся все-таки эти ослабления давать и слушать рекомендации именно СПЧ. Я повторюсь, я бы послушал врачей. Знаете, Виктор Франк,
Андрей, немножечко...
которого к месту... Да-да.
Я хотел в подтверждение ваших слов добавить относительно того, что меры действительно работают. Я вот всегда сторонник такого математического, что ли, подхода. Пятый день количество, прирост заболевающих меньше 12%. Третий день подряд меньше 10%, при том, что раньше эти цифры были 16-18. То есть вот в последние 5 дней, по сути, как вот 3 недели люди посидели дома, и вот этот процент резко стал ниже. Это в подтверждение ваших слов. Андрей, я очень прошу прощения, что перебил вас, просто есть небольшое как раз развитие. И давайте вот в него... В него немножечко направимся. Благо, одна из ограничительных мер, которые есть, и о послаблении которых мы сейчас говорим, это вот те самые пропуска. Пропуска на проезд до места работы. Или там, куда еще можно? На дачу, например, там, или еще куда-то вот эти вот цифровые пропуска. Те самые QR-коды, которые вот стали неким, недавно неким даже мемом. Благо, в регионах, в нескольких регионах, в паре десятков, берут пример с Москвы, тоже вводят эти пропуска. Но есть уточнение, что сами жители могут их оформлять только на сутки. Работодатель может на более продолжительный срок, а я бы хотел у вас такой момент уточнить, порассуждать о том, насколько вообще будет готова вот эта цифровая, что ли, инфраструктура к тому, что люди смогут, если оформлять пропуск, только на один день. Или это как раз ограничитель, что вот, мол, на день, а больше и не надо, и как бы даже не пробуйте на больше.
А вы знаете, вы меня кого спрашиваете? Как журналист или как депутат? Потому что как депутат я бы,
знаете,
наверное, не рискнул.
Нас интересует ваша точка зрения со всех сторон.
Коллег из региональных органов исполнительной и законодательной власти. Как журналист я скажу, что мне эти ограничения с пропусками на сутки, ну, кажутся достаточно странными. Потому что президент, другие люди, которые, скажем, ответственны за экономику, они неоднократно говорили о том, что ну, меры-то должны быть разумные и соизмеримые тому, какова ситуация эпидемиологическая в том или ином регионе. И если она позволяет не вводить пропуска, или вводить пропуска, или не принимать какие-то жесткие меры, если она позволяет, скажем, работать малому бизнесу, нет проблем. Ну, поэтому, правда, я здесь не готов давать оценку с точки зрения корректности. Наверное, некоторые... Я ограничусь очень мягкой формулировкой, что странным, мне кажется, это ограничение на сутки. Представьте себе, ну, просто реакцию людей обычных. Люди и так, скажем, ну, многие, наверное, потеряли работу, оказались в достаточно неприятной для себя ситуации. А те, кто не потерял работу, ну, вот они будут ездить. И каждый день им нужно будет оформить еще один пропуск.
Дополнительный еще момент. Вот в этом смысле это как раз хочется понимать, потому что практика московская, за исключением первого дня, где вот были поначалу такие переборы с человеческим фактором, она все-таки показывает, что оно работает. И проверяют не всех. Если проверяют, все проходит спокойно. Там, да, поначалу были вот эти перегрузки и системы, и перегрузки с очередями. А дальше-то оно вроде как заработало. И, собственно, ключевая-то задача какая? Оставить человека дома, система-то справляется. А вот вы сейчас предлагаете поговорить по-человечески, и я с вами абсолютно согласен, но этот человеческий подход, он как раз и нарушает те самые принципы, с которых вы, опять же, начали, что это нарушает рекомендации тех самых врачей, того самого оперштаба, который сейчас говорит, что, ребят, давайте сидеть дома.
Не, подождите, смотрите. У нас есть некий условный завод X, на котором работает 500 человек. Я не вижу разницы. Если они, каждый из них, оформит пропуск, скажем, на 2 недели, этот пропуск будет как-то подтвержден. Или им придется каждый день оформлять по пропуску. И там это пропуск, и там это система контроля. Просто зачем создавать людям дополнительные сложности? Здесь я не вижу
никакого. Тут как раз такой момент. Вот этот момент как раз... Да-да-да, Андрей, этот момент как раз закрыт, учитывая, что работодатели могут оформлять пропуски для своих сотрудников на более продолжительный срок. Но тут действительно очень правильно вы подмечаете вот это вот тоже момент, что можно посмотреть на него по-разному. И здесь вопрос в том, что все-таки мнение медиков сейчас пока что, наверное, воспринимать в первую очередь. В помощь к медикам, кстати, прибавятся еще и военные. Благо, в вооруженных силах России появляется группировка для борьбы вот с этим самым COVID-19. Здесь еще и есть просьба о помощи губернатора Подмосковья, и этот запрос поступает на реанимационные, сестринские, врачебно-сестринские бригады и Шойгу, глава ведомства, глава военного ведомства, оборонного ведомства, говорит, что это решение будет принято. Вот к этому моменту, Андрей, как относиться? Потому что, с одной стороны, это да, это те ресурсы, которые действительно можно направить на помощь. А в плане вот того самого, я вот сейчас боюсь немножечко противоречиво прозвучать, социального спокойствия, как так? Ну, смотрите, военный, сразу у человека, который не очень в теме, сразу какое-то волнение начнется, что военный теперь, может быть, это дальний, может быть, все намного опаснее, намного серьезнее, чем мне рассказывают?
Вы знаете, я что-то не заметил, чтобы наших сограждан очень сильно взволновала информация о том, что российские военные строят госпитали. Ну, скажем, один в Подмосковье, в Нижегородской области. Достаточно много там. По-моему, 15, если я не ошибаюсь, или 16 госпиталей строят по всей стране. Вы заметили какую-то тревогу в глазах у граждан? Может быть, кто-то кричит о наступлении диктатуры. Я пока нет. Потом, ну, слушайте, то, что происходит у нас с ковидом, да, ну, это в некоторой степени такая прифронтовая ситуация. Ну, я просто понимаю, как работают врачи, в частности, в Москве и в Подмосковье. Я понимаю, какая на них нагрузка. Если армия, ну, как часть общества, может им помочь, а в чем сложность? А то, что привлекли волонтеров, это не должно вызвать у людей беспокойство? Ну, по поводу
вообще
того, что,
беспокойство может быть, было по поводу волонтеров.
Последние ресурсы закончились, что раз уж волонтеры там. Это медицинские загранотряды пошли в атаку. Знаете, понятно, что если человек хочет увидеть некий алармизм в том, что вот происходит, он его увидит обязательно. Вне зависимости от того, что происходит. Даже если это День Победы. Ну, вспомните День Победы, Бессмертный полк, и все равно какие-нибудь наши сограждане будут писать про победобесие, по поводу того, что да лучше бы эти деньги кому-нибудь раздали и так далее. Uh-huh. Есть категория людей, которые всегда во всем будут находить совершенно негативное зерно. Но вы знаете, что самое важное, мне кажется? Военные были привлечены, или волонтеры, или, не знаю, вот группировки врачей там дополнительные создаются. Вот сейчас пытаются, точнее не пытаются, уже привлекают студентов старших курсов медицинских вузов. Это тоже правильно, и для них практика.
Вот хорошая. Как раз вы хотя тот алармизм, который я хотел раскрыть, добавляете. Да, это ли не тот самый алармизм, что теперь и студенты... Да-да-да, прошу прощения, студенты, вот эти старшекурсники теперь... Но это пока решение мэра Москвы, который говорит, что специалистов, ну как это сказать, мало не бывает, слишком много не бывает, и поэтому вот здесь дополнительные кадры не помешают. Это ли тоже не дополнительно ли как-то напугает, что, во-первых, студент, во-вторых, это не полностью профессионал. Все-таки военный, врач – это врач, а тут студент.
А же вы думаете, что студенту доверили делать интубацию? Или, упаси бог, там, операцию какую-нибудь, или студент будет выполнять ровно те действия, в рамках которых он подготовлен. Вот для чего он квалифицированно подготовлен. То есть он просто снимет часть нагрузки с более квалифицированных врачей, которые смогут уделять больше внимания людям больным, да, которые лежат в реанимациях, которые, может быть, лежат под аппаратами ИВЛ. Ну, так работает система. Когда, знаете, как в армии, как в любой большой корпорации, персонал разной квалификации, он там кто-то чуть выше, кто-то чуть ниже, кто-то как бы в каких-то параллельных направлениях действует, но тем не менее. В конечном счете, это все
Андрей,
равно
а вот оцените, работа. Оцените, как журналист, вот информационное освещение этой ситуации. Вот вы сказали про привлечение военных. Действительно, оно было подано достаточно так, что, ну, вряд ли негатив прям преобладал, давлел, что ли. Вот информационный аспект здесь. Насколько это все хорошо освещается? Насколько в хорошем смысле слова агитируется, что так и нужно, так и можно?
Да я, честно говоря, не вижу больших проблем с этим. Но, повторюсь, есть категории людей, которые всегда будут всем недовольны, это нормально. Их некая оппозиционность, она такая достаточно своеобразная, но, впрочем, они имеют право именно и на такой подход, как бы каждый из нас его не оценивал. Но ведь мы достаточно с вами, да, как журналисты, мы достаточно подробно даем все информации и по заражениям, и по количеству больных, которые прибавляются, и даже по состоянию экономики. Даже мы, в общем, достаточно открыто сообщаем о том, ну, какой это удар наносит по экономике. И рассказываем о том, с какими проблемами сталкивается малый бизнес, средний бизнес. А ключевая проблема в том, что те самые обещанные кредиты, ну, на самом деле, банки не очень охотно дают. Во всяком случае, я вот как депутат это вижу, мне люди пишут по этому поводу. И я не считаю, что это здорово. Я считаю, что, в общем, банкиры тоже должны как-то ответственно подходить к вопросу. Но не все же в прибыль в конечном счете упирается. Да все должны ответственно подходить к вопросам. Знаете, я вот начал говорить, военные, врачи, там, чиновники и так далее. Это все здорово. Это люди, которые принимают решения. Это люди, которые работают, особенно врачи. Это люди, которые, правда, на переднем крае. Но наша личная ответственность, без нашей личной ответственности, без нашего личного каждого из нас понимания о том, что и от меня зависит, чем это все закончится, ничего не получится. Когда-то Виктор Франкл хорошо сказал, что да, вот на западном побережье, на восточном побережье США стоит статуя свободы, и для равновесия неплохо бы на восточном поставить статую ответственности. Потому что этот выбор между свободой и ответственностью, он очень важный. Человек, как человек, ну, понятно, что все хотят пойти гулять. Вопрос, что ты должен сделать как гражданин, чтобы вся эта ситуация быстрее закончилась. Пойти гулять или посидеть? Сложный выбор. Я понимаю. Всем надоело дома сидеть. Ну, вы сами дома сидите. Точно так же, как и там, половина моих сотрудников.
Андрей, давайте к двум небольшим таким человеческим моментам, которые поменяются после того, как президент России подписал соответствующие законы, перейдем. Единственное, я нашим слушателям буквально на секундочку напомню, что вся информация оперативно размещается у нас на сайте radiosputnik.ru. Это сайт самой цитируемой радиостанции России. Там можно не только узнать что-то новое, там можно поделиться своим мнением.
Радио «Спутник».
Давайте продолжим. На связи со студией «Радио Спутник» Андрей Медведев, депутат Мосгордумы, журналист. Андрей, давайте вот к закону, который подписал Владимир Путин о получении гражданства, о дополнительных, преференциях, что ли, что теперь не необходимо отказываться от другого гражданства, чтобы получить российское. Естественно, речь идет о нескольких республиках, о нескольких странах, которые раньше были республиками СССР. Естественно, речь идет в послаблениях о... Учитываются те люди, у которых родители... проживают в России, у которых есть родственная связь через свадьбу, через брак с Россией, с россиянином или с россиянкой. И вот тут очень важный момент, который, на мой взгляд, может вызвать вопросы, это вот эти самые преференции по отношению к тем, кто проживает в России и признан носителем русского языка. Тут прям очень много хотелось бы вам спросить, вообще все, что вам интересно по этому поводу высказаться, но в первую очередь, конечно же, насколько вот это, и демографической ситуации поможет, и опять же, навредит социальной ситуации относительно того, что, теперь всех приезжих будут россиянами делать, уравнивать в правах, денег на это опять же уйдет. И вот в это к алармистам я готов свести все, что угодно. Почти все.
Ну, вы знаете, я думаю так, что... Смотрите, любые бывшие империи, так или иначе, остаются... Пусть этих империй давно нет. Колониальных, французской или британской, они остаются все равно метрополией для тех стран, где они присутствовали. Их влияние там очень велико. Российская империя когда-то, потом ее, в общем, прямой наследник Советский Союз, как бы кто ни говорил, да, но все равно на Западе всегда называли Советская Россия. Чаще не СССР, а именно Советская Россия. Была империя особого типа, колоний-то у нас не было. У Российской империи. То есть какие-то территории присоединялись, и они сразу, их жители сразу наделялись теми же правами, которые имели другие жители империи. В этом смысле там и Туркестан, и Кавказ практически ничего не теряли. А более того, там, их защищали, скажем, жители Памира от физического уничтожения афганцами, спасли русские войска в конце 19 века. И, кстати, на Памире это помнят до сих пор. Экспедицию знаменитого генерала Ионова. Поэтому, это неизбежный процесс, что люди, очень многие люди на территории бывшей Российской империи, а позже территории Советского Союза, который по контурам, практически повторяет Российскую империю за минусом Польши и Финляндии, будут воспринимать Россию как ту страну, которая является, их каким-то там, духовным ядром, духовной столицей, как угодно. И люди будут хотеть ехать в Россию, даже если это кому-то не нравится. Даже если это не всегда русские люди этнически, русскоязычные, прекрасно говорящие по-русски, жители, Казахстана, Киргизии и так далее. Я не вижу в этом проблемы. Если это люди, часть русской культуры, если это люди, часть... того самого, так часто, обсмеиваемого русского мира, в чем сложности? Первый генерал-губернатор того же Туркестана был немец Константин Петрович фон Кауфман. Блестящий русский патриот. Первый русский посол в Кабуле был поляк Виткевич, между прочим, ссыльный. Был прекрасный русский разведчик Чукан Валиханов, казах. И не менее замечательный русский разведчик Максут Алиханов-Аварский, которого, когда убили террористы, про него Союз Русского Народа написал, что, знаете, это был настоящий патриот, сын своего отечества. Российская империя в том-то всегда была интересна, да и Советский Союз, что, в общем, он давал равные возможности всем. И когда сегодня начинаются разговоры о том, что «а вот понаехали». Слушайте, ребят, у нас чуть-чуть северо-западнее Москвы есть Дубосеково, такая деревня. Там стояла Панфиловская дивизия. Ничего, что половина были жители Туркестана, ну, то есть Киргизии, Казахстана сегодняшнего, это Фрунзенский военкомат, город Фрунзе. Ну, там же мы не смотрим, кто люди какой национальности умерли, защищая подступы к нашей столице. Да? Это первое. Второе, что я хочу сказать, что я считаю, что этот закон недостаточный, кастрированный, урезанный. И любой этнический русский из любой страны мира должен получать гражданство в России в течение 10 дней.
Вот, Андрей, а если вкратце, а как вот это вот русский...
Страшное количество возможностей вернуть русских на родину, даже с территории бывшего Советского Союза. Очень многие русские из Казахстана, у меня матушка из Казахстана, я это отлично знаю, даже этнические немцы из Казахстана готовы были в 90-е поехать в Россию. Но они поехали в Германию, куда угодно, они не поехали в Россию, потому что не было возможности.
Так а не будет ли злоупотребление вот этого? Я носитель русского языка, как это проверять? Ну, не знаю как, какая антикоррупционная составляющая и прочее. Вот эти моменты, они же не очень такие формализуемые.
Конечно. Давайте права водительские прекратим выдавать. Там же есть коррупция.
Ну да, это опасение такое. В общем, в любом случае,
давайте
я с вами абсолютно согласен, что это
закон. Давайте вообще прекратим любую деятельность, где есть какая-то коррупционная составляющая. Говорят, что в строительном бизнесе это достаточно распространено. Ну, знаете, эти там земля, коммуникации. Может быть, нам закончить с этим? Знаете, находить в коррупции оправдание неделания – это хуже, чем сделать, увидеть, где есть эти коррупционные лакуны, а потом эти щупальца пообрубать. Но мы не можем себе позволить продолжать дальше терять людей, которые сегодня, до сих пор, в той же самой Средней Азии, огромное количество людей, которые хотели бы вернуться в Россию. Пусть в России жили их бабушки и дедушки, которых отправили когда-то поднимать целину, строить каналы, озеленять, орошать, работать на авиастроительном заводе в Ташкенте. Они эти русские люди, хотят вернуться в Россию. Мы, опасаясь каких-то коррупционных составляющих, давайте их не пустим. Ну, как странно.
Андрей, хорошо, у нас еще есть тема, одна, люди, которую очень хочется с вами обсудить. Давайте только единственное, что напомню, что на упрощенную процедуру смогут претендовать только граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана. Такое тоже важное уточнение. Но в целом ваш посыл очень понятен, что это можно было бы подумать и о том, чтобы ситуацию расширить. В завершение еще один закон,
тоже подписан Владимиром Путиным. Знаете, как поделить Чингиза Айтматова? Это какой писатель? Русский, киргизский, советский? Ну как?
Но я думаю, по Чингизу Айтматову ни у кого не возникнет вопросов, что с русским языком у него было намного лучше, чем у многих тех, кто сегодня имеет российский паспорт. Но это вопрос для другой дискуссии. Я не хочу вас прерывать, просто у нас есть еще один момент, который просто надо обсудить.
У многих людей, которые чисто этнически русские, поверьте мне.
Вот. Давайте все-таки вот к этому моменту тоже важному, тоже человеческому перейдем. Те самые наливайки, которые вот некоторое время уже очень являются в центре внимания. Тут вот два важных момента. Один – это что есть лимит по площади, не больше 20 квадратных метров. То есть если есть вот эта некая точка, которая себя называет там кафе, рестораном, то все, до свидания, в жилых домах больше этого не позволено будет. Но при этом регионам разрешат вот эту площадь устанавливать свою. Андрей, как полагаете, вот этот момент насколько будет действенным, учитывая, что в регионе могут не 20 сделать, а 50, а где-то скажут, ну а что, давайте сделаем 100.
Да ни насколько. Он не будет действенным. Надо вообще запретить продажу спиртного в жилых домах. Ну, именно наливайки. Или тогда законодательно нужно определить, какой формат питейных заведений может быть. Да, понятно. Хорошо, люди хотят, не знаю, там, где-то собраться выпить. Но тогда законодательно нужно, правда, это определить. Была когда-то в годы СССР прекрасная история под названием «Рюмочная». Да? И сейчас это формат такой умирающий, точнее, в основном уничтожаемый, он, ну, к сожалению, да, в основном это частные собственники, им невыгодно держать.
Андрей, полминутки у нас, прошу прощения.
Да, но, знаете, дело, мне кажется, вообще дело не в размере заведения. Мне кажется, что дело совершенно в другом, если уж так подводить итог. Вопрос простой. Что нужно сделать, чтобы, в принципе, этих заведений не было, чтобы людям было интересно не пить, а чем-то еще заниматься. И поэтому региональным властям, да вообще, в принципе, всем властям, нужно думать о том, как людей обеспечить рабочими местами, как показать им какие-то перспективы, а не обеспечить функционирование наливаек. Вот это если кратко.
Андрей, спасибо вам огромное. Содержательная беседа. Андрей Медведев, в эфире радио «Спутник», относительно ключевых историй дня.